Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Либор Кукол. Сегодня мы расскажем вам, почему Оскара Шиндлера, героя того же самого известного фильма, в Чехии вспоминают не очень хорошо. Также вы сможете выучить новые чешские слова, но начнем мы с того, что поговорим о неугасающей надежде города Моравский Крумлов вернуть в городской замок монументальные полотна кисти Алфонса Мухи и на несколько минут заглянем в Нью-Йорк, где выставлены произведения чешских дизайнеров. Слово Антону Каймакову.
Богема. Мэрия города Моравский Крумлов не оставляет надежды на возвращение монументального цикла Альфонса Мухи «Славянская эпопея» из Праги, где ныне полотна выставлены в ярмарочном дворце. Владельцем картин, принадлежащих кисти знаменитого чешского художника Альфонса Мухи и изображающих проповедь Яна Гуса на зидание чешского педагога Яна Амоса Коменского, отмену крепостного права на Руси, печатание Кралицкой Библии и другие ключевые для истории славянских народов события, считается Прага. Художник подарил свое творение чешской столице в 1928 году, но обязав ее выставить полотна в специально построенной для этой цели галереи. За 83 года, прошедшие с момента, мэрия города так и не смогла выполнить условия художника. О правах на славянскую эпопею Прага вспомнила лишь в связи с организацией выставки к 150-летию Альфонса Мухи. Сославшись на плохое состояние замка Моравского Крумлова, с 1963 года служившего пристанищем монументального цикла, летом 2010 года пражские чиновники отдали приказ картины снять и отправить в столицу. Перевоз картин в Прагу из Моравского Крумлова вызвал бурные споры и ряд судебных разбирательств, инициированных внуком художника Джоном Мухой. Ныне мэрия Моравского Крумлова договорилась с владельцем городского замка, коим является фирма «Инхеба Прага», что исторический комплекс будет отреставрирован, а после завершения работ муниципалитет подаст заявление с просьбой о возвращении полотен. Такую возможность подтверждает и министр культуры Алена Ганакова.
Доказала бы себе представить эпопею в красных.
Я могу себе представить славянскую эпопею в прекрасных, чистых, полных воздуха масштабных залах. Там, где картины находятся сегодня, все выглядит замечательно. Жаль, что замок Моравского Крумлова не мог в свое время подобные помещения предложить. Возможно, картины вернутся туда, но в настоящее время я не могу такое решение принять.
Реконструкция замка начнется осенью текущего года. На первый этап выделено 5 миллионов крон, это 200 тысяч евро.
Мало бы се jednat о оправу первого надземного подлажи východního křídla.
Речь пойдет о ремонтных работах на первом этаже восточного крыла замка. Мы будем ремонтировать штукатурку, займемся покраской, восстановлением окон, электрической проводкой. Начнется также ремонт отдельных помещений. Ныне мы начнем реконструкцию, а далее будем осуществлять работы в зависимости от того, какую сумму на эти цели нам удастся собрать. Конечно же, мы хотим, чтобы славянская эпопея вернулась домой в Моравский Крумлов. Национальным институтом охраны памятников определены условия для экспозиции картин, а мы сделаем все для того, чтобы эти условия выполнить.
Народним památковým ústavem pro její vystavení a my uděláme všechno pro to, aby jsme tyto podmínky splnili.
Говорит староста города Моравский Крумлов Томаш Третина. Конечно, отремонтировать замок, который строился в течение нескольких столетий, невозможно лишь за пару лет, но на это потребуется как минимум 2 десятилетия. В течение 2 лет, которые предположительно славянская эпопея Альфонса Мухи будет выставлена в Праге в ярмарочном дворце, надеется староста города, удастся восстановить и расширить выставочные залы, где монументальный цикл находился до его переселения в чешскую столицу. В течение реконструкции для посетителей будут закрываться различные части замка Моравского Крумлова, но взамен посетители увидят что-то, что до сих пор было недоступно.
Мы приступили эти просторы, которые 20 лет были заверены
Мы открыли для посетителей залы, которые были закрыты последних 20 лет, и постарались разъяснить, чего мы хотим достигнуть и как все будет проходить. Часть замка, конечно, придется закрывать, но люди увидят иные помещения, например, башню и множество иных залов и комнат.
Работы целого ряда известных чешских художников до 5 ноября сего года будут выставлены в Нью-Йоркском музее современного искусства, где в конце июля открылась выставка, посвященная дизайну 20-го столетия, ориентированному на детей. На выставке «Век ребенка. Растем с дизайном. 1900-2000 год» представлены экспонаты, созданные Владиславом Сутнаром, Минкой Подгайской, Ярославом Гурейцем, Вацлавом Шпалой, Либушей Никловой, Йозефом Ладой и другими. Те, кто посетит экспозицию, смогут также окунуться в мир фильмов, созданных признанными чешскими мультипликаторами Игорем Трнко и Герминой Тирловой.
Выставка рассказывает об истории дизайна для детей, разрабатывавшегося на протяжении всего 20-го столетия. А чешский дизайн на ней представлен во всех разделах. Более всего здесь представлено произведение Владислава Сутнара, а фотография его деревянных кубиков стала визиткой всего проекта. Начало столетия иллюстрировано произведениями Минки Подгайской и Ярослава Горейца. Авангард периода между двумя мировыми войнами отражен в работах Вацлава Шпалы. В секции второй половины 20 века главная роль отведена игрушкам Либуши Никловой. Всего на выставке, насчитывающей порядка 500 экспонатов, представлено 30 произведений чешских дизайнеров. Это первая большая выставка, которая столь серьезное внимание обращает на детский дизайн.
Рассказывает директор чешского центра в Нью-Йорке Павла Никлова. Название для выставки Нью-Йоркского музея современного искусства, позаимствованного у шведской писательницы и общественного деятеля Эллен Кей. В своей книге, написанной в 1900 году, она утверждала, что начинающийся 20 век будет столетием детей, на которых будет обращено главное внимание.
Собственно говоря, вся выставка руководствуется этим принципом, вплоть до самого последнего раздела, посвященного развитию конъюнктуры в товарах, предназначенных детям. Отражено в выставке и колоссальное развитие технологий конца 20-го и начала 21-го века, и то влияние, которое они будут оказывать на эстетическое восприятие детей.
Выставка «Век ребенка», часть экспонатов для которой была привезена в Нью-Йорк из Чехии, обращает внимание на все дизайнерские области, касающиеся детей.
Как игрушки, игры про детей.
Это не только игрушки или игры для детей. Представлены книги, мебель, архитектура школьных учреждений и детских лечебниц. Выставка разделена на 7 хронологических секций, которые отражают, например, возникновение современного искусства и авангарда. Один из разделов посвящен политической пропаганде, направленной на детей. Это, например, дизайн, возникший в СССР или в фашистской Германии.
Дизайн в Советском Союзе или в фашистском Немецку.
Завершает директор чешского центра в Нью-Йорке Павла Никлова.
Несмотря на то, что на дворе каникулы, учиться надо. Поэтому я приглашаю нашу учительницу чешского языка Ольгу Васенкевич.
Давайте говорить по-чешски.
Дорогие друзья и одновременно целеустремленные языколюбы, несмотря на окружающую жару, я считаю, что это не повод расслабляться, а потому вновь приветствую вас на очередном уроке чешского языка. Несмотря на то, что в последнее время память у меня стала как у белки, припоминаю я, что пару недель назад рекомендовала я вам в свободное от занятий время отправляться молотить солому. Мне вовсе не кажется, что это пустое занятие, а физические нагрузки всегда полезны. Но что было, то прошло, а настала пора приступить к занятию. Совсем недавно, в связи с последними событиями, я вспомнила выражение «у него еще молоко на губах не обсохло». Так говорят у нас про незрелого человека. А вот в Чехии признаком зрелости считается наличие или отсутствие скорлупки на попке.
«Маешьте скорлупку на задку».
«У него еще скорлупка на попке». Говорят, тем самым намекая на то, что человек совсем недавно вылупился из яйца. Вообще, я думаю, что было бы интересно, если бы мы и в самом деле вылупливались из яиц. Представляете, если так оно и есть. Жил-жил человек, а к старости, например, узнает, что он вылупился из яйца. Вот уж с этим грузом неподъемным тяжело у него станет на душе. Как сказали бы чехи...
Нынему до скаку.
Ему не до прыжков. Кстати, тоже вот загадочный момент. Почему, если у человека радостно на душе, он прыгает? Может, ему хочется взлететь? Я же говорю, все мы вылупились из яиц. В общем, такие новости, конечно, на человека сваливаются, как гром среди ясного неба. В Чехии на этот случай существует тоже весьма интересное выражение.
Пришел к тому, яко слепий гослим.
Он получил это как слепую скрипку. Существует и другой, не менее изысканный вариант.
Пришел к тому, яко слепий кужик зерно.
Он получил это как слепая курица зерно. Ну, положим, слепая курица-то зерно на нюх определит. Так или иначе, сегодняшнее наше занятие постоянно возвращается к теме яиц. Некоторые из вас могут подумать, что я вот так вот сижу и говорю, что мне в голову взбредет. В некоторой мере так оно и есть. Но ведь в логике мне не откажешь. Чехи в таком случае все списывают на слюну.
Млювить, что слина на язык принесе.
Говорить, что слюна на язык принесла. И взятки гладким. Так или иначе, а вот бывает, что разговор не клеится. Тогда самое то, если слюна что-нибудь принесет на язык. Кстати, оказывается, чехи настолько не ленивы, что могут зайти к кому-нибудь всего-то на словечко.
«Прий на словечко».
Это означает забежать на минутку, просто поболтать. А вот некоторые господа бывают настолько пронырливы, что буквально вытаскивают слова изо рта у собеседника.
«Брать слово с уст».
«Брать слово изо рта». Ну, все не так уж страшно. Это означает, что человек просто опередил кого-то в выражении той же самой мысли. Ну, надеюсь, мы не дойдем до того, что вы начнете брать слова у меня изо рта. И все-таки сохраните какую-никакую субординацию.
В Кракове процветает музей, открытый в бывшей фабрике Оскара Шиндлера, промышленника, чей положительный образ в глазах общественности был сформирован фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Не все знают, что и на территории Чехии у Шиндлера была своя фабрика, и на ней он тоже спасал евреев от верной смерти. Или не спасал? О том, почему в Брненце у города Светавы не получается открыть такой же музей, как в Польше, и о том, почему местные жители не питают особой любви к фабриканту, слушайте в рубрике, которую подготовила Ася Чеканова.
Исторические прогулки. Чехи все никак не определятся со своим отношением к Оскару Шиндлеру, уроженцу чешского городка Светавы. В 2001 году судеты немецкого промышленника, спасшего по распространенной версии более 1000 заключенных нацистских концлагерей от Холокоста, исключили из списка почетных жителей Пардубицкого края. А в 2007 году снова в этот список внесли. Причины этого решения довольно прозаичны, говорит историк Итка Грунтова, написавшая о Шиндлере две книги.
Треба ве Свитавах не мели жадного významного родака, хотели подпорить туристический.
В городе Свитавы никаких других известных уроженцев нет. Местные власти захотели привлечь туристов, поэтому они решили возвеличить Шиндлера и открыли ему памятник, объявили своим почетным гражданином. Вообще Свитавы всегда были немецким городом и во время войны оплотом фашизма. Соседние города могли похвастаться своими известными выходцами: Литомышль Бедрихом Сметаной, Полечка Богуслава Мартину. А в Свитавах родился только Шиндлер, и вот они с помощью Шиндлера и прославились в кавычках.
Итка Грунтова сама дочь заключенного из концлагеря, который выжил, но не благодаря Шиндлеру. Считает, что никаких почестей фабрикант не заслуживает. По мнению историка, он просто нашел неплохую возможность спастись, когда стало понятно, что война проиграна. Тем не менее, Итка Грунтова, как и власти Берненца, хотели бы, чтобы на фабрике, где работали заключенные Шиндлера, был открыт музей. И как он должен выглядеть, по мнению историка?
Но měla by to být pobočka koncentračního tábora, a Schindler by tam měl být zmíněn.
Как подразделение концентрационного лагеря, а Шиндлера нужно представить как владельца фабрики, который арендовал рабочую силу у СС.
Пронаймал ту жидовскую працовную силу от СС.
Еще немного, и здание бывшей фабрики по производству патронов, потом в нем размещалась текстильная фабрика, развалится. Все, что было в ней ценного, давно растащили. Как говорит бывший директор текстильной фабрики Франтишек Альберт, из аутентичных объектов остались цеховые помещения и ворота. Деревянные здания, которые служили для размещения заключенных, снесены. Администрация Берненца разработала несколько вариантов создания мемориала в здании фабрики. Не хватает лишь одного – средств. 84-летний Эдуард Кубин, житель Берненца, один из последних очевидцев событий 1944-45 годов. В свои 17 лет он работал на фабрике по производству гранат в здании, примыкавшем к фабрике-концлагерю. Он вспоминает, что местные жители пытались помогать евреям, которые работали на фабрике Шиндлера.
А если мы там давали, если что шло, так хлеба.
Когда получалось, мы оставляли им хлеб на подоконнике, они за ним приходили. Пан Кубин уверен, что деньги на открытие музея в Берненце следует просить у потомков спасенных Шиндлером людей.
Я си мислим, что си на то жиди приплати.
Евреи дадут денег, ведь Шиндлер их спас, хотя и не самым простым способом, но все-таки спас. Они благодарны за каждого спасенного, а тут их было больше тысячи. Пан Кубин считает Шиндлера спасителем евреев. По словам же Итки Грунтовой, большинство жителей Берненца довольно критично относятся к личности судетского фабриканта.
И здесь, в области, где располагался концентрационный лагерь, Шиндлера не считают спасителем. Есть, наверное, люди, которые повелись на пропаганду из фильма, но те, кто помнит рассказы своих дедушек и бабушек о том, как они носили заключенным еду, какими истощенными они были, те не считают его спасителем, нет.
Итка Грунтова много времени посвятила сбору информации о личности Шиндлера и его фабрике в Берненце. Вот о чем она пишет в своей книге «Правда об Оскаре Шиндлере».
На территории Судетской области, которая отошла к Рейху, бывшие еврейские концлагеря постепенно превратили в подразделения лагеря Гросс-Розен. Некоторые из подразделений были новыми, открытыми с нуля, как, например, лагерь в Берненце. Подчеркну, что лишь в 1944-1945 годах таких концлагерей было создано на территории Судетов 16. Рабочей силы не хватало, фронт приближался, концлагеря и лагеря военнопленных ликвидировались и меняли дислокацию, перемещались и оборонные предприятия.
stěhovali. A stěhoval se taky zbrojní průmysl.
Jitka Грунтова опровергает, во-первых, то, что открытие в Брненце концлагеря, заключенные которого должны были помогать расположенному по соседству заводу МЭВа, взятками добился сам Шиндлер. Очевидно, что это было приказом из военного ведомства, отданным уже в конце 1943 года.
То нацистическое валечное господарство, то было плановане.
Нацистское военное производство было плановым. Никто из фабрикантов не мог по собственному усмотрению перенести производство на другое место. Для этого требовалось множество железнодорожных вагонов, разрешений, машин. Без приказа это было сделать невозможно. В начале 44-го года, по воспоминаниям очевидца, в Брненец приехала строительная команда заключенных из лагеря Гроссрозен, которая возводила заграждения и наблюдательные вышки. К лету лагерь был готов. Он был рассчитан на 2400 человек.
2400 вязню.
Супруга Шиндлера, Эмилия, в одном из интервью рассказала, что на фабрике в Судетах ее муж ничего не заработал, что она была открыта исключительно с целью спасения евреев. Итка Грунтова и это опровергает.
Я вим от памятнику не ян ческой народности, але таке народности немецкой.
От очевидцев чешской и немецкой национальности я знаю, что производство на фабрике продолжалось до 2 мая 1945 года. Сказкам о том, что фабрика ничего не производила, что Шиндлер купил на черном рынке товар, который потом выдавал за произведенный в Брненце, может верить только тот, кто не говорил с очевидцами и не прочел ни одной книги по данной теме. Лагерь в Брненце был обыкновенным концентрационным лагерем, где действовал тот же самый распорядок, что и в других подразделениях. Разделениях Гроссрозена. Он не был оазисом мира и спокойствия, как описывается в романе, который Спилберг взял за основу своего фильма. Если бы мы опирались на роман, как на источник правдивой информации, мы бы слишком низко пали.
Почему же версия о добром Шиндлере получила такое распространение?
Вы знаете, я не хочу никого обвинять, но у некоторых заключенных, несомненно, было рыльце в пушку. Иначе как объяснить тот факт, что сам Шиндлер привез Гольдбергу, полицаю, который составлял список заключенных и брал с них за это деньги и драгоценные камни, его ценности прямо в лагерь. Очень странные были отношения между владельцем фабрики и заключенным Гольдбергом. Шиндлер явно имел с этого свою выгоду. А вообще, австралийский писатель Томас Кеннелли, написавший роман «Ковчег Шиндлера», не имел представления о Европе и, в особенности, о Европе во время Второй мировой войны. Но сейчас уже нигде не говорят о том, что фильм Спилберга был снят на основе романа «Очень далекого от правды».
Далеко от правды и от скутечности.
Впрочем, свое мнение пани Грунтова никому не навязывает.
Если кто-то считает, что Шиндлер спас ему жизнь, я не хочу его разубеждать. Я в то время не жила. Мой отец прошел концентрационные лагеря Дахау и Бухенвальд. Но я его не помню, он умер, когда я была совсем маленькой. Но мне бы никогда не пришло в голову благодарить за свое рождение гестаповца, которому моя семья дала взятку, чтобы он помог отцовским документам потеряться. Мой отец мог вернуться, и я родилась. Но я не считаю этого гестаповца своим спасителем. Как и Оскар Шиндлер, он просто использовал ситуацию в своих собственных целях.
А который выужил ситуацию к своему проспеху.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Приглашаем также на наш интернет-сайт www.radio.cz. Здесь вы можете найти все наши программы в текстовом и аудиоформате. Ну и с пражской студии с вами уже прощается Либор Кукол. Всего доброго и хорошего вам настроения!